эфире Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Идет ее Михаил Соколов. И сегодня мы имеем множество сообщений граждан о принуждении к участию 1 июля в голосовании по поправкам к Конституции. Некоторые из этих сообщений обнародовал Алексей Навальный.
Все сотрудники, проживающие в Москве, должны сегодня зайти и зарегистрироваться на голосование за Конституцию в электронной форме.
Мой одноклассник написал мне: «Привет, регистрировался ли ты на онлайн-голосование по поправкам Конституции на сайте mos.ru? А то моей маме на работу нужно пару человек, она является руководителем отдела в МФЦ, для того, чтобы отчитаться, что она привлекла несколько человек на голосование за поправки в Конституцию».
Мне позвонил начальник и попросил срочно зайти на госуслуги и зарегистрироваться в электронном голосовании с отправкой ему по WhatsApp номера пришедшего с госуслуг. Подошел к нему, сказал то, что так и так, я, в общем, не могу этого сделать. Он говорит: делай, что хочешь, но номер чтоб был. Далее нас собрал уже вышестоящий руководитель и объявил: кто сдал номера, могут быть свободны, кто не сдал номера, просьба пройти с ним в кабинеты и там с помощью других сотрудников ИТР зарегистрироваться на госуслугах и подать заявление. Те, кто категорически против, просьба написать заявление на увольнение. Даже не просьба, а так, приказ.
Ну вот это сообщение, которое получил Алексей Навальный. Движение «Голос» подготовило и публикует 18 июня доклад о том, как готовится одобрение поправок. Кампанию, я бы сказал, изнасилования ради обнуления сроков правления Владимира Путина обсудят наши гости. На связи с автором доклада сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук. В студии у нас политик Максим Кац. По скайпу из Праги политолог, глава политолог, научный сотрудник Центра изучения современной России имени Бориса Немцова Александр Морозов. И к нам несколько позже присоединится политик Леонид Гозман. Максим, добрый вечер. Ну что, вы верите, что в недавних дебатах победили Алексея Навального? Или, как говорят некоторые опросы, он у вас выиграл?
Не знаю, это мы хорошо поговорили, и там по-разному голосуют. Я бы лучше вот про то, что вы показали, вначале сказал.
Давайте, вот в таких условиях, так сказать, это когда очень, людей насилуют,
это очень хорошие
нужно
новости.
Звать на голосование?
Да, то, что мы видим, это очень хорошие новости.
Да,
то
ну.
есть то, что власть так активно работает с бюджетниками, это означает, что она понимает, что у нее не может получиться честного результата без принуждения бюджетников, не будет больше «да», чем «нет» в урнах. То есть, очевидно, социология показывала еще в конце мая, что ситуация 60-40 в пользу «да», но 60-40 в конце мая.
Но 44-32 у Левады.
Ну, это и есть
60-40. И не определившиеся.
Да. Сейчас видно, что ситуация для власти ухудшается, что все меньше среди тех, кто против власти, тех, кто хочет бойкотировать, все больше тех, кто хочет идти. То есть понятно, что будет очень много бюллетеней «нет» в урнах, и они вынуждены насиловать своих сотрудников, то есть тех, кто работает во власти, чтобы они приходили обязательно и голосовали «да», чтобы они приводили своих знакомых, которые, очевидно, видимо, тоже они думают, что проголосуют «да». Ну, потому что социальный круг бюджетников, он скорее провластный. То есть они вынуждены предпринимать очень серьезные и заметные меры для того, чтобы хоть как-то вытянуть это голосование на большинство. Это очень хорошие новости.
Но я бы заметил все-таки, что там не только бюджетников сейчас принуждают, а и сотрудников уже коммерческих фирм, которые...
До кого могут дотянуться?
Ну, до кого? Так дотянуться могут теперь до любого цифровыми методами, как мы видели во время пандемии, вот эти пропуска.
Нет, так... но оказать давление через руководство все-таки можно больше на или госкомпании, или коммерческие организации, как-то связанные с госзаказами. Все-таки это аудитории, где скорее люди лояльнее к власти, нежели, вот, я думаю, сотрудников Радио Свобода, никто не пытается принудить пойти голосовать. Да, никто сюда не приходит и не агитирует здесь.
Ну, по домам людям звонят, кстати говоря, и предлагают пойти на голосование.
Может быть, но там
вот коллеги сегодня позвонили.
На «Эхо Москвы» никто не купил рекламу и не просит приходить голосовать. Потому что голосующие против власти на участках не нужны. Им нужны голосующие за. Поэтому они работают на явку бюджетников. И то, что они так активны, ни на каких выборах еще не было такого. То есть ни на выборах президента, ни на выборах Мосгордуму такой активной работы с бюджетниками не было. Это означает, что они очень не уверены в результате. И действительно, эти выборы с 2000 года, по-моему, это первые выборы, вот, в которых Просто власть наименее уверенно себя чувствует. Наибольшие проблемы у них.
Но мы еще поговорим о электронном голосовании, о других интересных историях. Я сейчас хочу Станиславу дать слово. Что говорит доклад «Голоса» об обстоятельствах подготовки голосования? У вас там есть фраза «оно пройдет в экстремальных условиях». Что это значит?
Ну, мы понимаем, что, конечно, условия специфические у нас, и экстремальности добавила вот эта эпидемия коронавируса, которая, например, у нас ограничила базовые свободы, в том числе свободу собрания. Это очень важное условие для того, чтобы проводить в том числе агитацию, заниматься разъяснением поправок как за, так и против. Поэтому в таких условиях, конечно, проводить голосование вообще нельзя, да и необходимости не было. Это все-таки не выборы, которые нужно проводить в регулярные сроки, потому что полномочия избранных депутатов заканчиваются и наступает период безвластия. А если мы начнем уважать память предков там, на несколько месяцев позже, ничего страшного не случится ни для прав граждан, ни для политического процесса страны в целом. Но я бы хотел еще немножко сказать про вот это принуждение, про мобилизацию. Понимаете, очень важно понимать, что принуждение не является чем-то новым на этом голосовании, его масштабы не являются чем-то новым на этом голосовании. Все ровно то же самое происходит на выборах на протяжении уже не первого года и, честно говоря, не первого десятилетия. И отраслевая мобилизация, вот это принуждение через коммерческие компании, мы все это видим каждый выбор. Но есть одно отличие в этом году. На самом деле оно началось в 2019 году на выборах Мосгордумы. Это то, что эта мобилизация начинает, очевидно, давать сбои. В 2019 году она дала неожиданный результат для власти. Сложно сказать, что там произошло. Люди не пришли, которых мы сгоняли, или они проголосовали не так, как ожидалось. И в этом году она тоже уже отличается от того, что мы видели на протяжении предыдущих лет, потому что такого количества людей, которые открыто от своего имени заявляют о том, что их принуждают, ну, то есть не боятся заявлять об этом, видно, что очень раздражены этим, такого количества вот открытых заявлений, а не анонимных, мы не видели уже, да, по-моему, никогда не видели, честно говоря. Поэтому вот сама мобилизация, само принуждение не новое, а реакция людей на него действительно новая, и это важный фактор.
Хорошо, давайте теперь Александра Морозова из Праги подключим. Александр, ну я так понял из ваших текстов, что ваша позиция скорее ближе к позиции Алексея Навального, то есть вы можете выступить в роли оппонента Максима Каца, в чем-то, по крайней мере, так?
Ну, в гражданском смысле, конечно, каждый может делать свой выбор, это совершенно нормально. Я скорее с Навальным согласен в том, что существенным является не само голосование, а то, каким образом политические силы воспользуются результатами голосования. Почему? Потому что, видите ли, это голосование «да» – «нет». В отличие от выборов, на которых мы получаем всегда там 65-67% за «Единую Россию», а остальные голоса размазываются между несколькими партиями. Здесь же «да» – «нет». Поэтому здесь гарантированно, значит, мы получим 30% «нет». Но дело не в том, что это будет 30% или 25% или даже 45%. А важно, что будет с этими, значит, с этими людьми, которые дальше. То есть, что им предлагается в качестве политического результата. Вот здесь, мне кажется, конечно, Навальный правильно ставит вопрос, и этот вопрос напрашивается. Потому что бенефициарами всей процедуры, понятно, будет, во-первых, Путин, потому что Кремль получит свои там необходимые 51%, это как минимум. И таким образом конституционная реформа будет завершена. Но у нас впервые образуются очень большие цифры тех, кто сказали «нет». И вот для них встает вопрос, да что, что дальше? Потому что возникает такая опасная ситуация, напоминающая нам такую стратегию кота, так сказать. То есть кот стучится постоянно в дверь, требуя ее открыть. А когда дверь открывается, он стоит на месте, он не заходит в эту комнату. И встает... вот, вот эта вот тема меня интересует.
Ну хорошо, эту тему мы обсудим. Я уже слышу возражение Максима Каца. Да, а вы верите в возможность победы на этом недореферендуме, полуплебисците с очень странными условиями, так сказать, власть же сделала все для того, чтобы обеспечить себе необходимый результат. И что, она не наберет вот этот 51% от пришедших?
Я сейчас не вижу никаких оснований для уверенности в том, что она наберет 51%. То есть это может произойти, это может не произойти, но уверенности сейчас точно никакой быть не может. То есть мы, например, сейчас для вот моего видеоблога сделали 3 опроса в центре городов. Это не социология, мы не перевзвешивали ничего.
Но просто центры, центральные города, там
нет,
публика разная.
Нет, не центральные города. Это Томск, Ярославль, Нижний Новгород. В том числе мы съездили в деревни Нижнего Новгорода, Нижегородской области. И результаты в деревнях, они 50 на 50 примерно, а вот в городах 80 на 20. То есть 80% людей четко, причем они так отвечают, конечно же нет. Ну, конечно же, нет.
Только они понимают, о чем идет речь.
Конечно,
о том,
они
что
понимают.
Это продление Путина,
конечно.
А не предложение им социальных благ.
Конечно, они понимают. Люди совсем не такие глупые, как может показаться некоторым оппозиционным политикам. Они прекрасно понимают, что происходит. И главное, что сейчас настроения явно сильно сдвинулись. Никогда мы не могли получить в уличном опросе сплошном 80% против Путина. Ну, не в 2018 году, если бы вы сделали сплошной уличный опрос, за кого вы будете голосовать на президентских, вы бы получили существенное количество за Путина. Может быть, не 75, но вы бы получили 60, 55. Вы бы не получили ответов, я, конечно же, против 80%. А сейчас они есть.
Но они бы с оговорочками,
поэтому,
знаете, так говорили бы,
нету,
да, не
ну, может быть, но сейчас нету абсолютно
нет
никаких оснований для уверенности, что в урнах будет лежать больше бюллетеней «да», чем «нет». Абсолютно никаких. Другое дело, если там будет лежать больше бюллетеней «нет», чем «да», там начнутся танцы с бубном, пляски с урной, переписывание протокола.
Вот, важно же, кто сколько посчитает.
Нет, в этом случае не важно, сколько посчитает, потому что ничего не решается. Это не выборы в Московскую городскую думу, где вы немножко не так посчитали, и у вас другой депутат теперь.
Так.
Здесь ничего не меняется. Все понимают, что эти изменения совершенно формальные. И в реальности речь идет о опрос о доверии Путину. И если большинство населения выскажется, что оно не доверяет Путину, то это, во-первых, будет известно. Будет экзит-пол.
А как это будет известно?
Будут участки с наблюдателями или с независимыми членами комиссии с правом решающего голоса. Будут экзит-пулы, будет социология. Можно сколько угодно вздыхать так тяжело. Как вы вздыхаете, так всегда тяжело вздыхает оппозиционная аудитория, считая, что все всегда предрешено. Перед каждыми выборами, которыми я занимаюсь, тяжелые вздохи. Нас все равно обыграют.
И где эти победы?
Как же
где
тяжело.
Эти победы?
И каждый раз случаются эти победы.
Да, отдельные, да, действительно.
Отдельные?
На отдельных участках, на отдельных территориях.
На отдельных мандатах. Там, где участвуем,
по
там мы побеждаем.
Же.
А по всей России еще никто не пытался. Вот сейчас есть совершенно все основания полагать, что, возможно, больше бюллетеней нет, чем да. Значит, для начала нужно, чтобы хотя бы слушатели таких передач, как это, и таких радиостанций, как «Эхо Москвы», или зрители таких видеоблогов, как Алексея Навального, для начала прекратили все свои высокоинтеллектуальные размышления, а стоит ли нам бойкотировать или нет, и просто пошли и кинули чертов бюллетень в урну. Вот для начала.
Именно в урну.
Именно вот прям вот.
А не электронные.
Ну, можно и электронные.
Можно или нельзя?
Это похуже, но главное дома не сидеть. Вот когда мы чертов бюллетень в урну засунем сначала, то потом мы уже просуждаем. Сфальсифицируют там, или не послушают, или все равно эти поправки примут, даже мы если будем против. Но для начала давайте проголосуем нет. А потом поговорим о том, предрешено ли все.
Хорошо, давайте Станислава послушаем. Мне просто хочется еще из доклада вот все-таки понять, насколько вот эти надежды, которые нам транслирует Максим, они обоснованы. Ну вот я вижу, что у вас там описано, что делается и какими способами, так сказать, будет обеспечиваться результат. Я так вижу, что добавилось то, что Центр избирком перешел с такой псевдонейтральной позиции информирования явно на агитацию. И вот сама эта обстановка, она какова? Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, у нас, конечно, обстановка с агитацией очень сильно искажена. То есть мы понимаем, что она и раньше была не фонтан, прямо скажем, да. То есть всегда были злоупотребления админресурсом. Вообще административный ресурс в политологической науке, он из русского языка пришел. В других странах, кроме постсоветского пространства, его раньше не именовали, да. Теперь это практически, ну, такая калька с русского языка везде используется. Мы понимаем, но в этом году действительно немножечко сбрендили и избирательные комиссии, и органы власти. Они начали всем рассказывать, что никакой агитации на общероссийском голосовании нет, что неправда, конечно, потому что у нас, кроме закона о поправке Конституции, который это все регулирует, есть еще правовая система, вся остальная, в которой эти вещи на самом деле регулируются. И мы здесь видим, что самым ярким примером вот такого отхода от вообще всех приличий, конечно, стал сам Центр Избирком, который не просто говорит о том, что не просто завуалированно призывает голосовать за поправки, но, в общем, даже в своих документах типа описания, типа брендбука, описания логотипа не скрывает, что у этих материалов агитационная цель совершенно. Такого раньше не было. Да, мелкое какое-то жульничество было, но вот такого откровенного и масштабного не было. И это на самом деле, кроме того, что негативно влияет на саму возможность вести какую-то публичную дискуссию, на то, чтобы люди могли вникнуть в поправки. Их очень много, они сложные, многие из них, да, вот кроме тех, которые социалка, там на самом деле социалка занимает 10% от всех поправок. Все остальные 90% это про перераспределение власти. Вот в эти вещи люди вникнуть не могут в таких условиях. Это, конечно, не позволяет, ну, действительно реальное волеизъявление произвести. Поэтому у нас, конечно, голосование будет в большей степени эмоциональное, чем какое-то осознанное. И, конечно, ну, ситуация очень сильно искаженная, информационное поле самое очень сильно искаженное. Но другой вопрос, что у нас в последние годы ни мобилизация, ни агитация не стали работать так хорошо, как работали раньше. Я имею в виду даже не агитация, а пропаганда, да, государственная, если уж вещи своими именами называть. У нас действительно начало все сбоить. И если возвращаться к тому же дню голосования, точнее, дням голосования, о которых вы говорили, понятно, что мы не можем, как наблюдатели, гарантировать, что защитим результаты. Но надо понимать, что, во-первых, такая ситуация была почти всегда. Да? То есть отличие на бумаге с законодательным регулированием между общероссийским голосованием и выборами действительно большие, а на практике, я думаю, что не очень большие будут. Наблюдатели далеко не всегда могли защитить результаты. И Москва, наверное, там, Петербург местами, еще какие-то крупные города являются редким исключением. Да, обычно сил не хватает на это. И на самом деле надо понимать, что большинство избирательных комиссий в стране, понятно, что есть электоральный султанат, так называемый, но большинство избирательных комиссий вообще-то не склонны фальсифицировать. Может быть, отдельные люди среди них. И в этих условиях, если результаты официальные будут очень сильно отличаться от того, что действительно было опущено в избирательные ящики, то количество скандалов будет таковым, что это все вылезет, конечно, наружу. И это очень сильно подорвет отношение людей, не тех, кто уже убежденный противник или убежденный сторонник этих поправок, а тех, вот, кто составляет большинство, кто сомневается. Вот доверие этих людей в случае каких-то, ну, таких откровенных фальсификаций будет, конечно, подорвано. Эти откровенные фальсификации, скорее всего, будут. Да, вот важно эти фальсификации зафиксировать и как бы рассказать о них обществу.
Скажите, а на ваш взгляд, полезна ли, вредна так называемая забастовка членов избирательных комиссий, когда люди, боясь, ну, заразиться или не хотят они участвовать в фарсе, они подают заявление, что они не будут работать в избирательной комиссии? Вот это польза или нет от этого?
Вот смотрите, тут есть два фактора. Первый фактор, если вы опасаетесь за здоровье, то, конечно, нужно сидеть дома. Другое дело, сделайте так, чтобы вас не исключили из комиссии, чтобы вы могли дальше на выборах наблюдать. Если же речь идет о каком-то политическом, рациональном, более-менее решении, то надо понимать, что для того, чтобы, если вы преследуете таким образом цель сорвать, скажем, общероссийское голосование, то надо понимать, что, надо, что для того, чтобы комиссия не смогла работать, у вас в дни голосования не должно быть кворума. То есть отказаться от участия в голосовании, причем не заранее, а непосредственно в день подведения итогов, должно больше трети комиссии. И так по всей стране. Это сотни тысяч человек. Если же отказываются, ну то есть это не только гражданские активисты, которые пошли в члены избирательных комиссий. Если отказывается несколько сотен или тысяч, то есть по одному члену в комиссиях и то не во всех, то эти честные члены комиссии просто заменяются нечестными из кадрового резерва. И еще плюс к этому общество не получает никакой информации о том, что происходит на избирательных участках. То есть вот я считаю, что, конечно, такой сценарий, когда откажутся сотни тысяч человек от участия в работе избиркомов в эти дни, но он совершенно нереальный. Это значит, что люди, которые сейчас выйдут и откажутся от участия в избирком, просто передадут свое место тем, кого подобрала администрация.
Хорошо. Александр Морозов, а какой вы видели бы действительно, не забегая вперед о реализации результатов, все-таки рациональную политику оппозиционеров? Ну вот есть позиция Максима, есть позиция Навального, есть позиция Яблока, так сказать, не участвовать в фарсе. Вот что рационально сейчас с точки зрения оппонентов Владимира Путина нужно делать?
На мой взгляд, рационально голосовать, безусловно. Хотя, конечно, невозможно оспаривать нежелание голосовать, поскольку гражданское оно тоже как бы оправдано, как некоторый вопрос там гражданского вкуса. И многие замечательные люди заявили о том, что они голосовать не будут. Еще раз хочу подчеркнуть, что я совершенно с этой позицией тоже солидарен, потому что... Кстати говоря, доклад вот замечательный, о котором мы сегодня говорим, вот в нем очень хорошо фиксируется в этом докладе голоса, что ведь в самом референдуме не обеспечен плюрализм мнений при его проведении. То есть вся необходимая система, которая вообще в подобного рода референдумах или, ну, так сказать, близких к ним типам голосования. Ведь дело в том, что должно быть тоже обеспечено свобода высказываний сторон, то есть тех, кто да, и тех, кто нет. Но здесь у нас парадоксальная ситуация. Референдум проходит вообще без аргументации позиций сторон в публичной дискуссии. Ну, представьте себе для сравнения там дебаты, как бы референдум о Брексите, да, как бы это длинный серьезный процесс, стороны высказываются полностью со всей аргументацией. Здесь у нас действительно получается, что нет стороны «да», вместо нее выступает ЦИК всего-навсего, который говорит, что не ведет агитацию. А со стороны «нет» тоже как бы эта сторона не имеет возможности публичного высказывания в дискуссии. Таким образом, как бы люди, которые говорят, что мы не будем в этом участвовать, по-своему правы. Но в то же время я совершенно одобряю тех, кто проголосует, потому что в конечном счете, как я и сказал, здесь будет высокий процент «нет». Именно в силу того, что все обычные голоса, которые растекаются по разным партиям, соберутся здесь, стекутся в это «нет». Поэтому Максим Кац, кстати говоря, тоже отчасти занимает верную позицию. Он будет бенефициаром в результате, одним из бенефициаров, потому что независимо от усилий, можно будет сказать, посмотрите, у нас тут 30%, это не так плохо. Это, можно сказать, победа. Вот. Значит, поэтому мы здесь имеем дело с естественным ходом вещей. Насчет, конечно, опрокидывающих выборов, тут я могу сказать точно, этого не будет. Это, конечно, фантазии полнейшие. И обосновать их трудно, но в то же время зачем и отказываться от этого пафоса? В конечном счете оппозиция на каждых выборах живет мыслью об опрокидывающих выборах, даже когда она хорошо знает, что это ничем не подтверждено, и так сказать, на это нет сейчас в данный момент оснований. Так что я не хочу лишать здесь никого, так сказать, надежды. Это не очень правильная позиция выступать.
Максим, да? Кац, надежды, отдадим ему возможность, да, ответить. Но вот видите, вы с одной стороны фантазер, с другой стороны бенефициар. Да. Вот. А как заставить власть вести дискуссию? Вот у вас есть способ, чтобы вы не с Навальным вели дискуссию, а с условным, так сказать, там, представителем Единой России, Путиным, с этим, да?
Здесь есть две важные вещи, которые надо сказать. Во-первых, ни один одни выборы опрокидывающие не выглядят как опрокидывающие до голосования. Никогда невозможно спрогнозировать опрокидывающие выборы в авторитарном режиме. Потому что авторитарный режим, он держится на том, что все уверены, что он очень крепок.
Поэтому, да, что, он уже разваливается?
Если вдруг, так, а вы не увидите, что он уже разваливается, что когда Советский Союз разваливался, что можно было предположить, что он через неделю развалится, что ли?
Ну, можно предположить, что ему очень плохо.
Ну, никакие изменения авторитарных режимов не проходили так, что вы вдруг видите за месяц до выборов, что вот оно сейчас все проиграется. Это никогда так не бывает. Они всегда держатся очень крепко до того момента, пока не упадут.
Ну, в Советском Союзе был референдум о сохранении Советского Союза в обновленном виде, а через полгода... Это... Не было Советского Союза. Да, бывают такие ситуации, но редко.
Часто, довольно часто. Ну? Но они опрокидываются так или иначе. То есть вы не можете перед голосованием сказать, что оно будет опрокидывающим. Иначе как бы его просто не назначат или отменят. Авторитарный режим имеет много инструментов. Значит, дальше по поводу неравенства агитации и позиции, да или нет. Значит, во-первых, никакая агитация не запрещена, как вот сказал эксперт раньше.
Но де-факто запрещена.
Нет, на самом деле, де-факто нет. Если вы сейчас напечатаете газету «Нет» и разложите ее в ящике, никто не будет против.
Ну, значит, проблема... Дворники будут против и вынимать...
Это на любых выборах происходит, с любой агитацией. Они вынимают, мы кладем обратно, мы вынимаем, их выкидываем. И все, это обычное дело. Значит, проблема-то в чем? Что все лидеры оппозиции, которые есть, все... отказались от борьбы в этой ситуации. Нету ни одного лидера оппозиции, который бы сказал: я за «нет», призываю всех голосовать, готовим агитацию, убеждаем людей голосовать «нет». Все отказались. То есть вы посмотрите.
Ну что, Галямина вот есть, ну, например, это, там, другие московские политики.
Я про
каких-то... А вы себя лидером не считаете?
Нет, ну я про каких-то заметных. То есть вот Навальный, Явлинский, Парнас. Все какие-то вот оппозиционные заметные лидеры...
Все оппозиции отошли в сторону.
Не отказались от борьбы. Ну и, конечно, когда у вас все отказались от борьбы, то бороться некому, и никто не борется. Это не власть так сделала, это оппозиция отказалась сама.
Ну а вы думаете, если бы они призвали, то что-то бы принципиально изменилось?
Я думаю, что сейчас идет активная кампания по агитации «Да». Совершенно обычная технологическая кампания. Они призывают своих избирателей приходить голосовать. Они закидывают в ящики газеты с призывом голосовать «Да». Они используют лидеров мнений, чтобы объяснить, почему нужно голосовать «Да». Идет обычная технологическая избирательная кампания «Да».
А в социальных сетях смех над всем этим.
Да, над всем этим все смеются, потому что сама идея глупая. То есть как бы голосовать за то, чтобы Путин мог еще 16 лет править, это, ну, над этим все смеются.
Но это же
очевидно.
Прячется. Что вот
это пытаются прятать, но все понимают, о чем речь. А организованной кампании нет. Нету, она отсутствует. Никто из лидеров оппозиции ее не ведет. Значит, позиция лидеров максимально... выгодная той стороне. Либо они напрямую призывают избирателей не опускать в урну протестный бюллетень, как это сделало Яблоко и Парнас. Либо они завуалированы, как Навальный говорит, что я не пойду сам, я не буду опускать в урну бюллетень, но вы делайте как хотите. То есть они завуалированно призывают оппозиционных избирателей бюллетеней «нет» не класть. Что мы в итоге получим? Мы получим множество бюллетеней «нет» от обычных людей, не следящих за оппозиционной
повесткой. Коммунисты, между прочим, за «нет».
Коммунисты за «нет», да.
Вот, видите, значит, вы вместе с коммунистами.
Понятно. Мы можем получить ситуацию, что множество обычных людей проголосовало «нет», а оппозиционно настроенные люди, которые смотрят «Радио Свободу», которые слышат «Эхо Москвы», которые смотрят Навального, не опустили бюллетень «нет». Это будет весьма глупо. Так что, на мой взгляд, вот то, что нету двух кампаний, это проблема в том, что никто не ведет вторую кампанию, а не в том, что кто-то ее запретил. Дальше. Безусловно, эта вся процедура, она абсолютно незаконная, неадекватная, нечестная. И в случае победы там, да, это невозможно будет признать, потому что это полный фарс. Все, что происходит, это полный фарс. Однако, вставить палку в это разогнавшееся колесо мы все равно должны. И в данном случае это бюллетень «нет» в урне. Вот то, что я считаю.
Хорошо. А вот Станислава я еще как специалиста по избирательным технологиям хочу коротко спросить. Все-таки вот эту палку-то вставить, каким образом может участник выборов или там кампания, это же не выборы, это голосование по непонятным правилам. Ну вот что могут сделать, я не знаю, наблюдатели, которые, кстати говоря, по-моему, тоже демобилизуются. У вас там в Нижегородской области решили не наблюдать.
Ну, смотрите, То, что касается демобилизации, это не совсем так. Там действительно у нас одно региональное отделение отказалось от наблюдения. Одно из 40 с лишним. И почему-то вот в этот раз это вызвало такую волну информационную, хотя у нас каждые выборы, кто-то отказывается от наблюдения по разным причинам, кто-то выгорает психологически, берет паузу, отдыхает, возвращается, кто-то начинает участвовать в выборах. Тут наши нижегородские коллеги очень эмоционально и очень активно вовлеклись в агитацию против. И учитывая, что все-таки наблюдательская организация должна как-то какой-то баланс, нейтралитет сохранять, я считаю, что очень честно с их стороны было отказаться, да, вот, от наблюдения. В остальных 40 с лишним регионов работа продолжается. Тут, более того, у нас сейчас создан альянс независимых наблюдателей, куда вошли все крупнейшие независимые наблюдательские объединения. Поэтому тут у нас полный консенсус как раз. Теперь, что касается того, что могут делать граждане. Во-первых, действительно, в той ситуации, когда, с одной стороны, государство не создало, не выполнило свои обязанности, на самом деле, по созданию правил, позволяющих обеспечить равенство сторон при вот этой публичной дискуссии, а с другой стороны, действительно, Максим прав, там, значительная часть оппозиционного спектра не сделала практически ничего для того, чтобы как-то сформулировать свою позицию, мы еще неделю или две назад призывали граждан просто самим начать агитировать. Причем вне зависимости от того, за вы или против. Потому что, ну, давайте сами создавать публичное пространство, в конце концов. Во-вторых, если вы не опасаетесь за свое здоровье, если вы там, готовы рискнуть в этой эпидемиологической ситуации, идите наблюдайте. Если вы не готовы, в Москве будет видеонаблюдение, по крайней мере, 1 июля. Занимайтесь видеонаблюдением. Если вы член комиссии, идите и считайте голоса честно. Да, у граждан есть очень много, на самом деле, возможностей, как выразить свою позицию сейчас. Гражданскую, политическую, самую разную. Не надо самим от этих возможностей отказываться просто-напросто.
Я хочу Александра тоже Морозова спросить. Нам сказали, что там лидеры оппозиции спрятались, так сказать, в кустах. Вот. Но, может быть, у них была моральная позиция? Эпидемия, самоизоляция, жертвы, коронавирус. И вот они считают, что они не имеют морального права звать на участки в условиях, так сказать, когда люди, собственно, могут заболеть и некоторые, извините, и умереть, в конце концов. Вот власть, она бездравственно, она зовет в этих условиях на избирательные участки. Это их позиция, да? А они не зовут, они говорят, что, ну, в крайнем случае, там некоторые говорят политики, ну, проголосуйте для собственного успокоения, там, где есть возможность, в Москве, в Нижнем Новгороде, проголосуйте электронным способом, хотя ваш голос может быть украден. Может быть, вот эта моральная позиция выигрышна, а не такая активистская, которую мы от Максима слышим?
Я совершенно согласен, это правильное описание, ведь дело в том, что вот эти политические лидеры, которые выступают с критикой Путина, все они ведь написали свои тексты, где они именно это и формулировали. И в таком ключе писала Юлия Галямина, сознавая, что будет ответственность за распространение пандемии в случае чего. С такой позиции написал Михаил Ходорковский, и, собственно говоря, все остальные, кто подключался потом к дискуссии, и Кирилл Рогов, и дальнейшие там публицисты, они тоже, все ведь ответственно понимают, что активность оппозиции будет развернута властями, затем как бы против нее же. Это же касается и наблюдения. Здесь непростая история. Я видел некоторые публикации, где выдвигалось много идей, в том числе и идея того, каким образом устроить какой-то дополнительный какой-то экшен вокруг избирательных участков. Стоять там с пикетами или пытаться проводить какие-то экзит-полы. Но на это тот же самый ответ возникает, ведь там будет проблема пандемии, тут же встанет как бы и нарушение не только законодательства, но и здравого смысла. Поэтому от этого тоже придется отказаться. Ну, кстати, у меня вот вопрос есть по поводу наблюдателей. Можно я спрошу, Миш?
У нас Станислав уже отключился, к сожалению. Да, но... А зато подключился Леонид Гозман, так что извини. Я Максима хочу спросить. Максим, ну вот, а действительно, имеет ли право оппозиция, моральное право звать людей на участки, вот как вы это делаете в условиях, когда это рискованно для здоровья, и тем более, что сама власть не обеспечивает условия для, ну, меньшей, так сказать, эпидемиологической опасности. Смотрите, они же отказались от тестирования членов избирательных комиссий, а эти люди будут 7 дней там сидеть, некоторые будут ходить даже по квартирам стучаться, и никто не знает, насколько они здоровы или нездоровы. Смотрите, ведь риск же есть.
Это аргумент серьезный. Во всей череде аргументов, убеждающих оппозиционного избирателя не кидать свой бюллетень «нет» в урну, он обычно идет в конце. То есть сначала говорят, вы ничего все равно не добьетесь, ваш голос все равно украдут. А если это все не убедило, бойтесь коронавируса. Это понятный технологический ход. Он пытается убедить людей не ходить тем или иным способом. Значит, этот аргумент действительно очень серьезный. В стране пандемия, она никак не ослабла, она идет и серьезно продолжается.
Особенно по России.
В стране, да и в Москве. Да. То есть назначение голосования совершенно необязательного сейчас, которое можно было бы спокойно провести через год, это в какой-то степени может определяться как преступление против человечности. Потому что уж членов избирательных комиссий точно это коснется очень сильно. Многие заразятся, и многие могут даже и умереть от этого дела. Это правда. Но ответственность на этом деле, она лежит на Путине. Он назначил сейчас голосование. Оно пройдет так или иначе. Если бы мы обсуждали это дело в парламенте, имели бы право голоса, конечно же, и я, и Навальный, и любой другой ответственный политик голосовали бы, что ни в коем случае нельзя сейчас назначать голосование.
Ни парадов, ни голосований.
Ни в коем случае,
да.
Конечно. Но безответственная власть уже назначила голосование сейчас, и оно пройдет. Существенное количество людей придут на эти избирательные участки. Члены избирательной комиссии, их риски от того, что придет еще и оппозиционный избиратель, не увеличатся существенно. И вообще не увеличатся. Они и так увидят сотни людей за эту неделю. Поэтому мы глобально здесь не влияем на ситуацию. Значит, что мы должны объяснять своим избирателям и тем более членам комиссии? Что вы должны... очень тщательно предохранять свое здоровье от этого дела. Вы должны быть в средствах защиты. Вы должны внимательно следить, с кем вы контактируете, когда вы идете на избирательный участок. А вы должны сразу, вернувшись, помыть руки. Да? То есть, если есть избирательные участки на улице, как вот сейчас говорят, что будет голосование на улице, это лучше. Если можно проголосовать удаленно, и вы там в группе риска, пожилой человек, да, лучше проголосовать по интернету. Да? Есть надомное голосование. То есть, надо думать о своих рисках. Но при этом нельзя отказываться от выражения гражданской позиции, ну, то есть оценив, конечно, риски. Потому что риски продолжения путинского правления еще на 16 лет и риски для нашего здоровья в связи с этим, они тоже очень существенны. И мы сейчас реально можем повлиять на то, что, как минимум, я уж не знаю, что там объявят по итогам выборов.
Ну как, победа 60-60, 70-60.
Ну, не знаю, но мы как минимум можем повлиять на то, что реальный результат... Вот реальный результат будет нет.
А как узнать реальный результат?
Посмотреть в частных комиссиях, где есть члены с правом решающего голоса, которые не стали участвовать в забастовке членов комиссии, а все-таки пошли и посчитали голоса и сообщили нам о том. В Москве много таких комиссий. То есть в Москве минимум треть комиссий закрыта членами с правом решающего голоса, которые власти никак не подчиняются. И мы увидим минимум на третьей комиссии реальный результат.
Москве. А по стране не увидим.
Слушайте, если мы увидим в Москве 80-20 пользу нет на третьей комиссии, где есть члены ПРГ, этого хватит. Все остальные результаты можно вообще не объявлять в таком случае.
Да, боюсь, что после этого власти так закрутят гайки, что мало не покажется. Но это тоже можно обсудить.
Следующий аргумент пошел. Почему же не стоит идти голосовать против? Если мы проголосуем против, то власти так закрутят гайки.
Всех вас пересажают.
Пожалуйста, не ходите.
И позакрывают.
Не ходите.
Как газету «Ведомости».
Только не голосуйте «нет».
Ну хорошо, давайте Леониду Гозману дадим слово. Леонид, по-моему, за активные какие-то действия выступает. Вот, я, правда, не понял, за какие, но, может быть, Леонид нам объяснит.
Слушай, удивительно, что, неужели я так непонятно написал? Значит, ну, во-первых, я думаю, что надо понимать, что весьма вероятно это, так сказать, наш последний решающий бой. Они не для того устанавливают средневековую монархию, чтобы потом позволять всякие там выборы, агитации там и прочее. Поэтому разговор о том, что мы сейчас соберемся силами, а потом мы обязательно победим, это, по-моему, не очень серьезно. Кроме того, мне кажется, что надо перейти от констатации положения к выработке действий. Потому что констатация, мы друг друга убеждаем, что это государственный переворот, а да, это государственный переворот. Дальше что? А делать-то с этим что, ребята? Вот. А с этим можно сделать. Я думаю, что это уникальная ситуация, в которой мы действительно можем выиграть. Не просто им какие-то мелкие неприятности причинить, а на самом деле выиграть. Почему? Потому что они сейчас играют в другую игру. Вот понимаете, вот есть такая игра, замечательная, крикет. Я понятия не имею, какие у нее правила. Вот, я не знаю, я знаю ее существование, там английские джентльмены в нее играют. Вот. И вот представьте себе, вот вы приходите на это крикетное поле, но вы не понимаете, к чему стремятся ваши противники. И тогда вы не можете выиграть. Вы можете выиграть в том случае, если вы будете понимать правила игры, понимать, к чему стремится вот этот человек, который как бы против вас, или эта команда, которая против вас, и так далее. Так вот здесь, к чему они стремятся? Они стремятся не к цифрам, которые, я совершенно убежден, они объявят ровно такие, как захотят. Потому что, ну, это прекрасно, то, что сейчас сказал Максим, что, значит, там треть комиссии такие. Вот, я думаю, что эти ребята найдут способ соврать везде. Я думаю, что если ресурс фальсификации раньше был 15%, то сейчас этот ресурс, ну, не знаю, 50-то минимум, а может и больше. Вот, то есть, что захотят, то нарисуют. Значит, и цель их совершенно другая. Вообще, они все это начали от паники, от ощущения, что земля уходит из-под ног. Их единственная легитимация оставшаяся, это то, что многие из тех, кто не хотят их, не любят их, верят в то, что у них большинство. Так вот, господа, у них нет большинства. Они уже не в большинстве. Люди, которые за Путина, уже в меньшинстве. Они уже давно в меньшинстве в стране. Это иллюзия. Они голову нам дурят, что у них большинство. А большинства у них на самом деле нету. Да? Поэтому их цель в этой кампании... Да, а если люди поймут, что у них нет большинства, у них нет никаких оснований оставаться у власти. Эта власть рухнет. И они это понимают, поэтому они в такой панике, поэтому они все это дело устраивают. Вот. Значит, какова цель сегодняшняя? Не цифры, поэтому я, в общем, какого цвета белье не надень, результат будет тот же самый, цифры будут те же самые. Вот. Их цель – убедить вас, Миша, меня, Максима, слушателей Радио Свободы, что у них большинство. Что они победили, что они триумфально победили. Они перешли с электорального поля на пропагандистское. Поэтому и мы должны быть на этом пропагандистском поле. Вот здесь, на этом поле, мы можем сорвать им. И вы знаете, меня, конечно, поражает вот этот разговор. Я слышал кусочек выступления Максима сейчас. Вот, и с тем кусочком, который слышал, я согласен. Это вообще удивительная вещь. Ребята, политики, ни один из... Я не слышу ни одного предложения, как сделать так, чтобы победить. Не чтобы выразить позицию, не чтобы, значит, это осталось для будущих поколений там и так далее. Да не, ребята, чтобы победить, чтобы выиграть сегодня. Да? Мне кажется, выиграть сегодня можно. Потому что они бьются за сознание людей. А люди им уже давно не доверяют. Люди не хотят им уже верить. Да? И поэтому любая информация, серьезная информация, более-менее систематизированная, о том, что на самом деле они не выиграли, а проиграли, она будет услышана, и это может быть такой последний гвоздь в гроб этой системы. Значит, как ее сделать? Ее нельзя получить из... мне в основном ее нельзя получить из избирательных комиссий, из наблюдений, которых нету, там, ну и так далее. Да? Это нельзя. Как ее можно получить? Ее можно получить, разговаривая с людьми вне избирательных комиссий. Вне избирательных комиссий. На улице, когда они с нее вышли. По телефону, когда ты им позвонил. Там, и так далее. Значит, я очень боюсь, что поскольку мало времени, вы меня прервете скоро, да?
Точно. Понятно, я уже даже вас прерываю, да. Потому что я хочу сначала возражение Максима Каца или, наоборот, согласие Максима Каца услышать. Я могу адресовать к вашему там тексту. Там, ну, понятно, какие-то социологические, доморощенные такие исследования, еще что-то. И вот оно... раскроется, что они не победили.
Ну, тут что... у меня нет возражений с Леонидом. Я думаю, что главная проблема каких-то честных, адекватных людей в России, которые хотят заниматься политикой, это выученная беспомощность, которую вы, Михаил, неплохо демонстрируете здесь в этой передаче. это то, что люди действительно уверены, что ничего сделать нельзя. Что все так крепко, что все так монолитно.
Россия – это большая так... Зимбабве, да, да, есть такая вот, позиция. Ну, да, Мугабе что... правил до 94 лет.
Все настолько плохо, что даже бесполезно пытаться. Я это дело слышу перед каждой историей, или избирательной кампанией, или еще чем-нибудь. Действительно, есть большое количество людей, которые в этом убеждены. У этого есть понятные причины, да, потому что люди, которые в оппозиции давно, там, например, как Яблоко, как там, Парнас, и, я не знаю, ну, какие-нибудь журналисты, да, кто 20 лет вот говорит все это и видит, что ничего не получается, ну, выработалась выученная беспомощность. Но, к сожалению,
слушайте, для того... Слушайте, но есть не только выученная беспомощность, есть просто реальная ситуация, да, когда да. митинги запрещены, эпидемия... Да, да. Да. Винтят за одиночные пикеты. Именно. Власть изменила избирательное законодательство.
Выученная
и
беспомощность.
Прочее, прочее. Они работают.
Выученная,
а где вы?
Выученная беспомощность начинает казаться фактической ситуацией. Я не ругаю Яблоко. Я очень люблю Яблоко.
То-то они вас исключили.
Они пытаются меня исключить. Это второй раз уже. Я состою в Яблоке. Я претендую там на председательство. Это другая история. Значит, возвращаясь к выученной беспомощности, да, она начинает казаться фактической ситуацией, а спор с ней, да, объяснение, что что-то можно изменить, начинает казаться вторжением в картину мира, и возникает агрессивное сопротивление, как видно вот сейчас от вас. То есть люди уже не только сами не верят, что что-то возможно, но видят своим долгом убедить других, что ничего нельзя сделать. И даже на какие-то попытки объяснить, что можно, может быть, победить или что-то изменить, начинается агрессивное сопротивление. Как ты вообще об этом подумал? Ничего не выйдет, забудь, ничего не получится. Это главная проблема не только оппозиции в России, а вообще адекватных людей в России, которые хотят адекватной системы управления в России.
Пытаться ради чего? Ради того, чтобы вместо одного Путина был другой Путин, понимаете? Вот, что система...
То есть мы перешли на следующий шаг. Мы были на шаге, что ничего нельзя изменить. Теперь мы находимся на шаге, что даже если мы что-то изменим, то все равно ничего не изменится. Я считаю, что адекватная власть в России абсолютно возможна. Адекватные люди к власти могут прийти. У людей есть на это сейчас запрос. Если мы будем представлять такую альтернативу, люди рано или поздно ее выберут. Выберут ли на участке?
Если будут выборы.
Выберут ли на участке? Выберут ли как-то иначе? Так или иначе, это случится. И в странах с образованным населением, где получались отставшие от жизни авторитарные режимы, это так или иначе получалось. Получится и у нас. Не нужно быть уверенными, что ничего невозможно. Тогда может получиться быстрее.
Ну что, Александр Морозов, вот видите, мы слышим очень оптимистический взгляд более молодого, чем мы, человека, а мы, ветераны, так сказать, труда, вынуждены, так сказать, как-то быть скептиками. Добавьте нам немножечко скептицизма или, наоборот, оптимизма в связи с, вот, с предыдущим выступлением. Действительно, вот, а что получит власть, победив или нарисовав результаты? Вот что она получит? Какую возможность? Может, она просто действительно никакие выборы проводить не будет, а будет такая тупая диктатура, вертикаль сверху донизу, а Максим Кац уедет учиться куда-нибудь за границу и будет нас призывать ко всему хорошему и светлому.
Нет-нет, очень быстро, буквально через 2 недели, сейчас уже все равно никакая кампания невозможна, 2 недели очень мало времени, но когда референдум кончится, то сразу откроются двери в думскую кампанию 2021 года. И это вот действительно то, в чем все будут участвовать. Это встанет перед всеми вопрос. Если в фиктивном референдуме с довольно убедительной аргументацией Явлинский, Навальный и даже коммунисты не участвуют, то в выборах будут участвовать все. И здесь станет важный вопрос, ну, вот перед той средой, которую представляет, в частности, Леонид Гозман. Это не 30, не 40% избирателей, тем более не 50, а примерно 3%, но или около 5%. И встанет вопрос, можем ли мы, в кавычках, либералы, пройти барьер. Это будет интересный вопрос. И будем ли мы делать такое заявление на этих выборах? Или будем в следующий, как бы... уже в следующей этой, так сказать, как это назвать, в этом цикле, будем ли мы вообще что-то делать? Или мы снова будем спорить, надо ли нам объединять оппозицию так называемую, или не надо, и так далее. Вот это интересный вопрос. Так что для меня-то референдум, в некотором смысле слова, уже закончен, в отличие от Максима Каца, который очень убедительно призывает голосовать.
Хорошо, Леонид, что вы скажете, к вам Александр обратился? Вот. Может быть, действительно следует перескочить через эту ступеньку, да, плебисцита с предсказуемым результатом и думать о кампании 2021 года, а может, досрочные выборы в Думу, слухов много, они все-таки произойдут раньше?
А в 2021 году мы будем думать о 2024. Это старая история. Значит, я не согласен с Александром, при том, что я с огромным удовольствием читаю его тексты. В данном случае я с ним не согласен. Я считаю, что этот самый референдум, плебисцит, как хотите его называйте, он не выигран властью. Я считаю, что мы можем его выиграть, мы можем сорвать его планы. Мы можем сорвать их планы. Ребята, это возможно. Это возможно. Я написал текст, инструкцию. Что надо делать? Да? Значит, она, наверное, несовершенна. Сделайте другую. Ребят, ну сделайте другую. Она не требует большой массовой кампании. Она вообще ничего особенного не требует. Она висит на сайте «Эхо Москвы», прошу прощения за рекламу другой станции, но она там висит действительно. Ее текст называется «Давайте выиграем», посмотрите его. Он висит на моем Фейсбуке. Вот. Ну, все желающие, кто хочет это сделать, ну, давайте это сделаем. Это абсолютно реальная вещь. Там по шагам написано первый шаг, второй шаг, третий шаг. Вот. Мы можем им нанести поражение сегодня. Это уникальная ситуация. Вот. Выборы 2021 года я вообще не верю. Вот обращаюсь к Александру Морозову. Саш, а вы что, правда думаете, что они сейчас изменили новые правила, ввели возможности голосования такое-сякое, через дверь предъявив там какую-нибудь часть тела и так далее, да? Для того, чтобы провести честные выборы в Государственную Думу? Вы чего? Они вот это все делают. Они ужесточают законодательство. Они здесь устанавливают вообще... Они здесь устанавливают средневековую абсолютистскую монархию. Вот. Это что, для того, чтобы в 2021 году кто-то мог пройти в Государственную Думу? Да черт из два. Вот. Не для этого они все это делают. Но сегодня их надо остановить. Сегодня их можно остановить. Я совершенно убежден, что разговоры... Вот, ну, то есть, каждый имеет право на свою точку зрения, естественно. Да? Вот. Но я считаю, что действующие политики не имеют права выбрасывать белый флаг. Не имеют права, так сказать, падать еще до того, как начали стрелять. Вы что, ребята, так нельзя делать? Мы можем выиграть этот раз. И мы должны выиграть в этот раз. Если мы в этот раз не выиграем, да, то это не Путин будет виноват. Нет. Путин, он делает свое. Он делает то, что он считает нужным, правильным для себя. И делает это вполне нормально, грамотно и так далее. Да? А вот мы будем виноваты. Ну вот так. Все.
Если не выиграют, Максим, вот вы там с вашей идеей активно в участии в этих фарсовых процедурах, если, как Леонид зовет там каким-то морально-политическим действием, вот не выиграют,
что дальше будет? Вот любимый вопрос, опять же, вот...
Нет, ну хочется посмотреть в будущее.
Любимый вопрос людей с выученной беспомощью, а вот мы попробуем, ничего не получится, что мы будем делать дальше?
Две недели осталось.
Не знаю, что мы будем, посмотрим.
Как это не знаете?
Мы посмотрим.
Вы должны же как политик дальше смотреть.
Я вот как политик вам говорю, что давайте этот шаг пройдем. Этот шаг заключается в том, что нужно здесь попытаться выиграть. По сравнению с выборами в Госдуму, это голосование более предполагает возможность проблем для власти, потому что здесь не нужно агитировать за кого-то. Здесь не нужно говорить «голосуйте за яблоко» и сталкиваться с миллионом аргументов, что яблоко все равно не выиграет или там еще какой-нибудь. Или «голосуйте за коммунистов», а не дай бог, что я с ума сошел, что никогда не буду.
Да, не за Сталина.
Как я, например. Да, то есть здесь аргумент очень простой. Вы голосуете против Путина или вы голосуете за Путина. Такое голосование существенно проще, чем выборы в Госдуму. И есть все шансы сейчас серьезно подорвать позиции власти активным выступлением против. Это произойдет в значительной степени помимо нашей воли, потому что я не знаю, сколько зрителей сейчас смотрят эту трансляцию, но предполагаю, что не так много, чтобы повлиять на исход голосования. Но мы должны сделать наш шаг и наш ход, и тогда, может быть, что-нибудь получится. А если, как говорил Уэйн Грецкий, вы промажете в 100% случаев, когда не бросите поворотом. Если вы ничего не попытаетесь сделать, то уж точно ничего не выйдет.
Ну, может, власть вам помогает? Смотрите, они там лотереи устраивают, материальное стимулирование. Люди пойдут голосовать за деньги, и напишут «нет», может быть.
Нет. Люди, идущие голосовать за деньги, они чаще поддерживают власть, чем оппозицию. Вообще есть зависимость. Чем беднее люди в России, тем активнее они поддерживают власть. Выглядит немножко необычно, но это правда. А чем богаче районы, там даже Москвы или Петербурга, тем больше поддержку оппозиции. Поэтому, когда власть делает лотерею или раздает деньги на избирательных участках, она повышает явку тех, кто проголосует «да». А мы должны повышать явку тех, кто проголосует «нет». Используя, конечно, все предосторожности
хорошо,
для того,
Максим,
чтобы не заболеть.
Я думаю, что вы постарались сегодня сильно. Я благодарю. Максим Кац, Александр Морозов, Леонид Гозман и Станислав Андрейчук были с нами в прямом эфире «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре,